Параграф 14. Митрополит Афанасий. 1564-1566 годы. Ближайшим преемником митрополита Макария пришлось занимать московскую кафедру в тяжелое время окончательного утверждения грозным царем своего полного абсолютизма, причем всякая сила, стоявшая на пути к этой цели, неминуемо обрекалась на уничтожение. Исторические традиции не позволяли митрополитам совершенно устраняться от политики, наоборот, обязывали участвовать в ней хотя бы нравственно, отсюда возможность коллизий. Царь Иван усмотрел опасность для полноты своей царской власти в том органе, при помощи которого бытовая традиция заставляла его управлять государством, именно в родовитом боярстве. Еще в XV веке, с постепенным падением уделов, около московского князя образовался круг титулованных бояр из бывших удельно-княжеских фамилий. Эти бояре, княжата, оттеснили на второй план прежних служилых бояр и заняли все высшие государственные должности. Но в контрасте с возраставшим самодержавием великого князя принесли с собой олигархические вожделения. И вот монархия в лице Ивана IV предпочла быть демократической, то есть опираться на непритязательный в политическом смысле народ, чем примириться с претензиями аристократии. Родовитое боярство, как видно из писаний Курбского, совсем не замышляло революции. Оно признавало самодержавие царя и для себя требовало только права совета. Но Иван Васильевич был подозрителен и, пожалуй, проницателен. В соседней русской и православной Литве, соединенной с короной польской, жили родственные роды князей и панов русских, пользуясь широкими олигархическими привилегиями сословных сеймов и выборов королей. Связи с ними московских бояр не могли не порождать иногда соблазнительных помыслов. Предупреждая возможную революцию со стороны аристократии в конституционно-ограничительном смысле, Иван IV решил сломить политическую силу боярского класса. Встревоженный бегством в Литву князя Курбского и некоторых других бояр, царь стал готовиться к решительной борьбе со всеми, кого считал врагами своих прав. Для этого ему предварительно нужно было убедиться в симпатиях к нему народной массы, то есть вообще земской силы. 5 декабря 1564 года он исчезает из Москвы, забрав с собой царицу, детей, придворных бояр, телохранителей, дворцовую казну и святыню. Объехав несколько монастырей, царь остановился в Александровской слободе, теперь город Александров, Владимирской губернии. Отсюда он прислал 3 января 1565 года митрополиту грамоту, в которой, исчисляя злоупотребления и измены бояр и обвиняя духовенство в ходатайстве за изменников, объявлял, что, не хотя их, многих изменников, дел терпеть, оставил свое государство и поехал где вселиться, и где же его, государя, Бог наставит. В другой грамоте к православному христианству города Москвы государь писал, что на них он гнева не имеет. Пораженное этими вестями московское общество всех сословий приступила к митрополиту Афанасию с просьбой умолить царя не оставлять своего государства. Митрополит организовал депутацию выборных людей, во главе которой был поставлен архиепископ Новгородский Пимен, и направил ее в Александровскую слободу. Царь принял депутацию, выразил снова свои укоризны боярству и в заключении сказал, что для отца своего митрополита Афанасия и для своих богомольцев, архиепископов и епископов соглашается принять власть над государством, но с условием, чтобы духовенство не претило и не стужало ему своими ходатайствами, когда он будет казнить изменников. Условие было принято, и Иван Васильевич тут же объявил об учреждении нового правительственного органа – опричнины. Этим термином в древнерусском юридическом языке обозначались уделы княгинь-вдов. И в настоящем случае царь выделял для себя изо всего государства обширный удел, который, начиная с города Москвы, чересполосно прорезывал всю государственную территорию в ее главнейших направлениях. Для управления опричными землями царь избрал сначала 1000, а потом целых 6000 служилых людей и раздал им в поместье главным образом те земли, которые составляли подлинную отчину и дедину титулованного боярства, унаследованную от удельных князей. Сажая своих худородных опричников на родовых княжеских землях, Иван Васильевич испомещал бояр-княжат в новых, далеких и чуждых областях, отрывая их тем самым от родных насиженных мест, питавших в них честолюбивые политические притязания. Таким путем опричнина произвела в государстве громадную перетасовку земельных владений, хитроумно и в своем роде целесообразно устроенную, в результате которой все казавшиеся Ивану Васильевичу подозрительными княжеские фамилии путем переселений были превращены в служилых людей. Ряды удельной аристократии сильно поредели, и вскоре над ними возобладали простые боярские семьи, вроде Захарьиных и Годуновых. Придворная дружина царевых опричников помогала царю в разгроме родовитой аристократии и другим путем, путем полицейского дозора и сыска квази якобы политических изменников. Таким образом, в опричнине, отчасти под маской юродства, царь Иван справлял свой победный триумф над стеснявшей его абсолютизм силой былой аристократии, как в свое время это делал не меньший поборник нового европеизированного абсолютизма Петр, учреждавший Всешутейший собор в знак торжества над стеснявшей его силой церковной власти. Для интересов митрополита и церковных властей было, собственно, безразлично решение поставленного царем вопроса о том, быть ли на Руси аристократической или демократической монархией. Но они не могли не протестовать по нравственным побуждениям против сопровождавших политику опричнины бесчеловечных жестокостей Ивана Васильевича, хотя в засвидетельствованных историей случаях протеста иерархов за побуждениями нравственными, сознательно или подсознательно, скрывались, может быть, и чисто сословные симпатии и бытовые привычки. После двухлетнего с небольшим управления митрополией старец Афанасий добровольно удалился с кафедры снова в Чудов монастырь 16 мая 1566 года. В июле месяце того же года царь предложил собору епископов избрать в митрополиты казанского архиепископа Германа.